Мы учим из подборки первоисточников по теме веры в высшее знание. Продолжаем с...
Я думаю, что нам лучше изучить статью «Любовь к Творцу, любовь к творениям». Люди, может быть, немножко им тяжело находиться все время в одной теме. Пожалуйста.
Книга «Труды Бааля Сулама», статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям». 82-я страница, книга «Труды Бааля Сулама», страница 482-я, вторая колонка, заголовок, две части в Торе между человеком и Творцом и человеком и его ближним. И несмотря на то, что мы видим, что есть две части в Торе, первое — заповеди, касающиеся отношений человека и Творца, а второе — заповеди, существующие между человеком и его ближним. Обе они являются одним и тем же. Другими словами, их практическое применение и предназначение, вытекающее из них, представляет собой одно и то же. Лишма. И нет никакой разницы для творения, работает ли оно ради товарища или ради Творца. Поскольку с рождения в творении отпечатано, что все приходящее от ближнего расценивается как пустое и несуществующее. И поскольку это так, в любом случае, человек должен начинать с действий лолишма, как писал Рамбам, и сказали мудрецы, всегда будет человек заниматься Торой, пусть даже лолишма, так как от лолишма приходит к лишма. И потому, когда обучают детей, женщин, и весь остальной народ, их приучают работать из страха, чтобы получали вознаграждение, пока не умножится знание их, не приобретут больше разум, раскрывают им тайну эту постепенно и приучают их к этому спокойствие, пока они не постигнут это, не познают и не начнут работать из любви. И вот когда человек совершенствуется в любви к ближнему и в отдаче к ближнему, в конечной точке, вместе с этим он совершенствуется в любви к Творцу и в доставлении наслаждения Творцу. И нет разницы между тем и другим, потому что все, что находится вне его тела, то есть вне его собственной выгоды, расценивается одинаково, будь это отдача товарищу или доставление наслаждения Творцу. И это то, что имел в виду Раби Гилель, говоря, что возлюби ближнего как самого себя, это окончательная цель практического исполнения, поскольку это характер и форма, которые более понятны для человека. И невозможно ошибиться в действиях, поскольку они видны перед его глазами, и он знает, что если он предваряет потребности товарища собственным потребностям, он находится в свойстве отдачи. И поэтому он не определяет цель возлюби Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим существом, потому что это на самом деле одно и то же. Ведь и товарища он тоже должен любить всем своим сердцем, всей душой и всем существом. И это выражается в словах «как самого себя». Ведь себя он, безусловно, любит всем своим сердцем, душой и существом, а относительно Творца он может обманывать себя, тогда как, что касается товарища, это всегда находится у него перед глазами. Не слышно, Рав?
Так где мы находимся?
Страница 485, первая колонка, подзаголовок. Почему Тора не была дана праотцам?
Ну так, вопросы? Что мне делать?
В Раховат есть вопрос.
Раховат, хорошо. Пожалуйста.
Хорошей недели, уважаемый Рав. В начале прошлого абзаца написано, что все, что приходит от ближнего, это вещь пустая и нереальная, несуществующая. Может, немножко подробнее об этом?
Потому что мне это не важно. Я чувствую в своем желании получения, эгоистическом, что я нахожусь как замкнут внутри какой-то такой камеры, коробки. И мне не важно, что происходит вне меня. Если это со мной не связано, то я не чувствую. Я чувствую только то, что находится, то, что входит в меня. Это то, что он хочет сказать. Так мы построены.
Ну, подарок, который я получаю от ближнего, это же не считается. Это приходит от ближнего, сказано.
Да.
Это разве пустое?
Где это написано? О чем он спрашивает? Нив. О каком отрывке он спрашивает?
Что все, что исходит от ближнего, это как вещь пустая и нереальная.
И если мы видим, что есть две части в Торе, первая — это заповеди, которые есть между человеком и Творцом, вторая часть — между человеком и товарищем, то это одно и то же. То есть действия в них и их требуемая цель, исходящая из них, она одна, лишма, ради Творца. Лишма — это то, что мы сейчас учили на предыдущем уроке, сегодня, что это ради отдачи вне меня, в вере. И ничто не исходит, и нет никакой разницы для творения, работает ли он для товарища, или он работает на Творца, потому что отпечатано в творении изначально, что то, что исходит от ближнего, оно для меня пустое, несуществующее. То есть я чувствую только то, что отпечатывается во мне. Да?
Да.
Спасибо.
Еще вопрос. Латин 2.
Йошила.
Есть вопрос?
Вас не слышно, Латин 2.
Раб, ¿ahora me escuchan?
Раф, меня слышно?
Окей. Хилель define la meta como lo mismo de amarás al Señor como amarás a tu amigo como a ti mismo.
Хилель определяет возлюби ближнего как самого себя, что это то же самое, как возлюби Творца своего всесильного. Это то же самое? И когда я ненавижу товарища, то я ненавижу Творца тоже так же? Есть ли моменты, когда ты не можешь терпеть товарища, хочешь убить его, не способен видеть его?
В той же мере ты должен почувствовать, что ты ненавидишь Творца. Потому что кроме тела человека находится только Творец. Ты об этом слышал, да? Ну, идем дальше. Киев.
Вот там пишет он по поводу заповедей между человеком и товарищем, человеком и Творцом. Можно сказать, что вот эта первая стадия, когда мы соединяемся вместе в десятке, да, вот в свойстве отдачи, это условие для того, чтобы начать выполнять заповеди по отношению к Творцу.
Бедиюк.
Именно. Именно так. Это удивительно. Мы читали об этом так много раз, сейчас он говорит: «О, сейчас я понимаю, что так должно быть». Да, верно, что это верно. Да, молодец.
А вот скажите, пожалуйста, а когда мы вот все-таки приходим к какому-то там уровню объединения, вот что значит, что мы начинаем из десятки выполнять заповеди по отношению к Творцу?
Как сеть связи между нами, правильная, в которой мы связываемся разными связями. Это сеть связи между нами. Она дает нам ощущение Творца. Потому что Творец, Он не существует. Но в той мере, в которой мы связываемся между нами, мы строим Его.
Так, а заповеди по отношению к Нему все-таки из десятки, что значит, что мы выполняем по отношению к этой сети? Что значит, что мы ей отдаем?
Заповедь — это форма наших отношений во взаимной отдаче друг к другу. Насколько я отдаю тебе, а ты мне, и так мы все в десятке между нами, это называется, что этим мы выстраиваем Творца. Творец — это сила, которая раскрывается в связях между нами. Сила любви между нами — это Творец. Поэтому и называется «от любви к творениям к любви к Творцу».
Ну, просто вот вы сейчас говорите о том, что сила между нами — любви — это Творец. А потом мы говорим, что от любви к творению к любви к Творцу. То есть тут какие-то два вида все-таки любви. Не одна, а два.
Я не могу сейчас входить в это. Мы запутаемся в этих словах, потому что у нас относительно этого нет четкого ощущения, которое можно проверить, измерить. Оставим это пока.
Брав, какие упражнения мы можем делать в течение дня, чтобы увеличить любовь к ближнему, и как можно проверить результаты этой работы?
Не может быть любовь к ближнему больше, чем любовь между нами, поэтому нам главное нужно построить это и усилить, укрепить десятку. И насколько мы будем выяснять, что называется любовью в десятке, мы, исходя из этого, сможем также отдавать и вне десятки. Но это только лишь после того, как у нас внутри десятки будет такая связь, которая называется, ну, любовь, не знаю, ну допустим, любовь. Мы начнем выяснять, что такое любовь. Взаимное включение, разновидность взаимного включения, которое будет называться любовью. Ну, если нет больше вопросов, я думаю, тебе стоит снова это прочитать и продолжим дальше.
Читаем еще раз заново заголовок. Две части. В Кабале между человеком и другим человеком и между человеком и Творцом. Несмотря на то, что мы видим, что существует две части в Торе. Первая — это заповеди, относящиеся между человеком и другим человеком. И второе — заповеди между человеком и Творцом. И на самом деле и та, и другая — есть одно единое целое. То есть их действенность и напрашиваемая цель одна и та же — достичь Творца, лишма. И нет для творения никакой разницы, работает ли он ради товарища или работает он ради Творца. Поскольку так отпечатано в творении с рождения, что все, что приходит к нему от ближнего, расценивается как пустое и нереальное. И потому, так или иначе, но человек должен начинать с действия лолишма ради себя, Как говорит Рамбам, сказали мудрецы, всегда человек должен заниматься Торой, даже лолишма, когда из лолишма перейдет к лишма. А потому, когда обучают детей, женщин и массы, приучают их работать из трепета для получения вознаграждения, пока не накопят они знания и не поумнеют. Тогда раскрывают им эту тайну постепенно и приучают их к этому постепенно, пока не постигнут и не познают, и не начнут работать из любви. Ведь при завершении обучения человека любви к ближнему и отдаче ему в конечной точке завершается и его обучение в любви к Творцу и отдаче ему. И нет разницы между ними, поскольку все, находящееся вне тела, то есть вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или отдача Творцу. Это и имел в виду Гилель, говоря «возлюби ближнего своего, как самого себя», является конечной целью всех действий, поскольку такая форма и характер наиболее понятны человеку. И невозможно ошибиться в действиях, поскольку ясно, что надо делать. И знает человек, что если наполнение потребностей товарища поставит выше наполнение собственных потребностей, то это и будет определенной мерой отдачи. А потому не ставит он своей целью возлюбить Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим естеством, поскольку на самом деле это одно и то же. Ведь и товарища своего он также должен любить всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. Это и выражается значением слов «как самого себя». Ведь себя он, безусловно, любит всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. А в отношении Творца он может и обмануться, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами.
Семинар, пожалуйста. Что называется, что я ставлю потребности товарища относительно своих потребностей, и тогда я нахожусь в свойстве отдачи, и так я отношусь к десятке. Еще раз. Я ставлю потребности товарища выше своих потребностей, и так я отношусь ко всей десятке. И это, в сущности, мое правильное стремление. Что я делаю? Как я это делаю? Пожалуйста.
Прихожу в десятку, отменяю себя перед ним. Там цель.
Из отмены я могу включиться в хисарон товарищей. Что товарищи хотят? Мне еда, секс и прочее. А они хотят духовное. Я хочу почувствовать их.
Видеть, как я обслуживаю их желание достичь духовного. Как можно их поддержать, как можно показать пример, как можно сделать все, что я могу для того, чтобы помочь ему желанию.
Что называется, что я ставлю прежде потребности товарища относительно своих потребностей? Что значит поставить потребности товарища прежде своих?
Когда товарищ для меня важнее меня самого, когда связь между нами важнее моего наслаждения и самонаполнения.
Это означает, что я принимаю желание
товарища как больше, чем мое желание, и прошу за него.
И это выходит при приобретении нового разума, нового сердца, общего, другого, а не своего собственного.
Потому что я не могу быть погруженным в товарища, пока я погружен в самого себя, и поэтому это вынуждает меня к силе отдачи, чтобы видеть желания товарища и вкладывать в них больше, чем в свои.
Поместить объединение, необходимость объединения с товарищем до своих собственных потребностей. Так я смогу помочь ему проложить тропинку к объединению, перестать просить для себя. Я буду просить за него, о его потребностях соединиться с десяткой.
Это означает, что прежде я приступаю к какому-то действию, я произвожу серию действий, проверяю, что я действительно связан с желаниями товарищей, а не со своими собственными.
Стараться внести в календарь, выполнять какие-то действия еще до того, как пробьется эго и появятся какие-то желания собственные.
Творец желает товарищей. И нужно все больше и больше отменять себя, свои желания, когда я хочу что-то за счет товарищей. Просить за них, за товарищей.
А еще должен прочувствовать свои потребности. Не то, что они исчезают, я их чувствую очень четко и ясно, но упреждаю потребности и желания товарищей. Это означает, что я действую в важности товарища для товарищей, за товарищей. Таким образом, я показываю важность, которая есть у меня. И отсюда появляется молитва, когда я чувствую, что у меня нет важности, ничего им не могу дать своими руками. Мне нужна сила Творца. Это основная часть в действии, в мысли.
И, может быть, это то, что мы можем давать товарищам. Молиться о том, чтобы они удостоились вот этого свойства Творца.
Это работает вместе. И отдача товарищу, и отдача Творцу. И не может быть, чтобы ты был близок к Творцу, если ты не близок к товарищу. Как мы слышали об этом раньше? Если ты ненавидишь товарища, у тебя есть что-то против него, это и выражает твое отношение к Творцу. Есть то же самое. Если есть возможность поместить желание товарища прежде своих, это и есть твое отношение к Творцу.
Получается, что свет как бы учит нас, что ты заботишься о товарище, это значит, ты заботишься о своем духовном «я».
Мы продолжаем 485-я страница, заголовок. 485-я страница, заголовок «Почему Тора не была дана праотцам?». Таким образом, мы разъяснили три первых вопроса. Но остается еще один. Как можно выполнить это, если на первый взгляд это невыполнимо? И знай, что не дана была Тора праотцам и предшествующим поколениям, целому и их потомкам, целому народу, состоящему из 600 тысяч человек в возрасте от 20 лет и старше, после того, как им был задан вопрос, готов ли каждый из них принять на себя выполнение этой работы и этого высокого предназначения. И только после того, как каждый сказал «сделаем и услышим», тогда это стало возможным. Ведь вне всякого сомнения ясно, что если у 600 тысяч человек не будет в жизни другого занятия, кроме как стоять на страже интересов товарища, чтобы он ни в чем не имел недостатка. А более того, если они будут делать это с истинной любовью от всей души, отдаваясь этому всем своим естеством, то, безусловно, ни у кого из народа не будет необходимости заботиться о собственном существовании, так как у него будут 600 тысяч любящих и преданных людей, следящих за тем, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. И сказанного разъясняется затруднение, почему не была дана Тора нашим праотцам, потому что небольшим количеством людей, изучающим Тору, как это было прежде, ими не может быть реализована эта методика, как было разъяснено выше. И поэтому и не дана была им Тора.
Ну, здесь есть много всего, потому что Бааль ха-Сулам написал это очень тезисно, очень сокращенно, не готовил это к печати, но из этого можно понять, что выяснение понятия Творца, то, что творение должны выяснить, это требует большого количества отдельных душ, когда общая душа делится на них, и затем, когда эти души собираются вместе и соединяются, и проходят различные формы объединения, и тогда во всех этих состояниях, которые не проходят, и поднимаются, и падают, и так далее, все это, в этом выясняется понятие «творец». И поэтому не может быть, что высший свет подействовал на какое-то маленькое желание, и это маленькое желание может выяснить понятие Творца, потому что это то, что выясняют и постигают творение. Это называется цель творения — привести творение к уровню Творца. И поэтому творение должны пройти много действий, ступеней развития, пока они не достигнут состояния, когда Творец может раскрыться в них в полной мере. И поэтому не была дана Тора праотцам, потому что маленькое количество душ, желаний, пока что еще большие части, на которые разбилась душа, нет, множество частей, там миллионы, миллиарды, и поэтому это число 600 тысяч, это тоже, оно лишь говорит нам о том, что каждая часть от Бины до Малхут должна быть прояснена, и тогда это число, ну, как бы, якобы называется 600 тысяч, там внутри еще миллиарды частей, потому что каждая часть, там есть еще 10 сферот, и от каждой части из них есть еще 10 сферот, и так до бесконечности. Поэтому вот это выяснение, которое называется Тора, не могло раскрыться в период праотцов. То есть пока что на тех ступенях, на которых душа еще не разделилась, а она не сходит и делится, пока не достигает нашего мира, и тогда разбивается, и отсюда начинает только проясняться. Вопросы? Нет. Хорошо, идем дальше.
Заголовок. Весь Израиль ответственный друг за друга.
То есть все эти части, которые стремятся к Творцу, если они действительно стремятся к Творцу, то они устроены таким образом, что должны быть объединены друг с другом таким образом, что каждый зависит от всех, каждый обеспечивает все всем, и каждый получает все от всех. Это называется поручитель, то есть это совершенное соединение. между всеми.
Все, весь Израиль, в порочительстве друг за друга. Из сказанного поймем смысл удивительного высказывания мудрецов. Все в народе Израиля ответственны или в поручении друг за друга. Более того, Раби Элазар, сын Раби Шимона добавляет, весь мир судится по большинству. И это поразительно, ведь в соответствии с этим мы ответственны за все народы мира.
То есть те, кто стремятся к Творцу, те, кто согласно этому стремлению называется Ишаркель, они отвечают за всех населяющих мир, за все человечество.
Да. И на первый взгляд это утверждение совершенно противоречит здравому разуму. Как же можно быть ответственным за проступки человека, которого даже не знаешь? Ведь ясно сказано, родители не несут ответственность за детей, и дети не ответственны за родителей. Каждый ответственный за свои грехи.
То есть каждый ответственный за себя. С какой стати написано, что Израиль ответственный за все?
И сказанного в прямом смысле становится понятно, что выясняется, что невозможно было реализовать Тору и заповеди, кроме как при участии всего народа, когда каждый становится ответственным за товарища. Другими словами, безответственные люди являются причиной того, что стремящиеся соблюдать Тору остаются в грязи эгоизма, поскольку не могут целиком посвятить себя любви к ближнему и отдаче ближнему без их помощи. Таким образом, если часть народа не выполняет возложенного на нее, то она является причиной страдания всего народа. И как сказано в Мидраше, если согрешил один из народа Израиля, ощущают все. А Рашби приводит пример о человеке, находящемся в лодке, когда один из них взял сверло и начал сверлить под собой днище. Спросили его товарищи, «Что же ты делаешь?» Ответил он, «Какое вам дело? Разве не под собой я сверлю?» Сказали они ему, «Когда вода поднимется и затопит всю лодку». Таким образом, из-за того, что безответственные люди погружены в любовь к самим себе, своими действиями они создают железную стену, не дающую тем, кто стремится соблюдать Тору и даже начинать выполнять эту работу, несмотря на свою готовность. А сейчас разъясним сказанное Раби Шимон Элазаром, сыном Раби Шимона. В соответствии с тем, что мир судится по большинству, и каждый судится по большинству, то выполняющий одно исправление, одну заповедь, счастлив и ставит себя и весь мир на чашу заслуг. Совершающий одно нарушение, горе ему, он ставит себя и весь мир на чашу вины. И, как сказано, совершивший одно нарушение приводит к потере многих благ.
То есть мы находимся в интегральной системе, и мы поэтому ответственны за общую систему. Не может быть, чтобы кто-то сделал что-либо, что причиняет страдания системе, и тогда она стопорится, портится, даже если какой-то один элемент не действует вместе с остальными, не выполняет свою функцию. То есть функция каждого, она не измеряется, насколько этот человек должен сделать, а насколько, что он должен внести дополнение ко всем остальным частям. Поэтому нет одной души, которая свободна и не соединена с другими. А каждая роль каждого зависит от всех, и так все от всех. Система, как мы видим, из природы неживой, растительные и животные, все взаимосвязано идеальным образом друг с другом. И если бы мы были так же правильно соединены, как все элементы природы, неживой, растительный, животный, а мы как часть говорящего человеческого уровня, мы бы ощущали всю природу прозрачной. Через природу мы видели бы от края до края все миры и высшую силу, которая наполняет все их в гармонии, интегральности. Просто вечный. Но проблема в том, что каждый силой своего эгоизма видит себя отделенным от других. И когда мне совершенно не важно никто в мире, главное, чтобы было хорошо мне, и эта природа говорит во мне, и определяет во мне, и отрезает меня от всех. И вот этот разрыв, вот эта природа, которая называется злым началом, это мы должны исправить, вернуться к поручительству, к совершенству, тогда мы построим этот вечный и совершенный механизм. Поэтому каждый, он не судится потому, сколько он там сделал нарушений, согрешил, а насколько он нарушил общую систему, повредил ее. Я могу быть маленьким там винтиком, но из-за этого маленького винтика вся система не работает правильно. И поэтому я получаю счет за всю систему, а не только лишь за этот маленький винтик. Каждый оценивается согласно тому, насколько он вкладывает или насколько он не додает общей системе всей души. Об этом мы сейчас проведем семинар. Пожалуйста, быстро, насколько возможно, как каждый оценивается и судится согласно ущербу или наоборот, выигрышу всей системы Адама.
Если меня судят по тому вреду, который я наношу общей душе, это значит, что, по сути, на меня возложено одно — заботиться о десятке, заботиться о товарищах. И не нужно заботиться о своем собственном духовном пути.
Вред — это то неосознанное состояние системы. И человек, он не является автором действия, он должен только осознать, как его действия включаются во все картины.
Мы все, как десятка, как мировое кли, должны действовать по отношению к Творцу. Он является целью, мы должны его насладить. Это понятно, непонятно, ясно, нет. Об этом говорят каббалисты. Все действует через товарища. Если мы не в этом направлении, все, о чем идет речь, взаимовключение, самоотмена, любое отклонение, это значит, ты не в правильном направлении. Это уже вред, когда мы не все направлены на цель.
Со стороны природы мы как органы одного тела, и сила осознания этого — это и есть тот самый суд.
Да, и неважно. Если ты это не осознаешь, то тебе это не поможет. Человек должен осознавать лишь форму его влияния, отдачи всей системе и те действия, которые он выполняет. Потому что тогда система может уже выдать какой-то отчет в его направлении, продвигать его, может, с отрицательной стороны. Но если же ему удается реализовать себя во благо всей системе, то, собственно, он реализует самого себя, он становится частью цельного совершенного, он реализует свою миссию в общей душе.
Это как пример с ребенком, когда он маленький, с ним не сводят счеты. Но чем больше он растет, больше предъявляют к нему уже претензии. Также мы, когда мы растем, уже больше спрашивают с нас, как мы действуем между товарищами, сколько мы думаем о себе и сколько мы думаем о них.
Это показывает то, насколько мы должны выстроить в каждом из нас осознание отношения к другим, отношение к товарищам. И пока мы не сделаем такое ощущение, то и нет возможности наладить связь с силой отдачи, с тем, что находится вокруг нас.
Получается, что мы оцениваемся согласно нашему намерению, когда мы выходим один к другому в той мере, а не по результату. Результат — это уже Творец, это общая система, а мы должны развить чувство ответственности и подготовка наша, когда мы хотим беречь друг друга, единство и всю систему.
И это раскрытие этой взаимосвязи очень мешает эго, потому что это самое начало выхода из самого себя и понимания, что нужно выйти в общую душу из личного желания получать. И уже это самосознание — это большая выгода, она показывает тенденцию. Уже понятно, что нужно искать именно любовь к ближнему, по крайней мере, просить об этом. Мы продолжаем. 486-я страница, первая колонка, со слов Анауруим. Мы видим, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, идет дальше в вопросе поручительства. Ведь он говорит, весь мир судится по большинству. И это потому, что, по его мнению, одного народа недостаточно для реализации Торы заповедей. А знание это он получил или при изучении простирающейся перед нами действительности. А ведь мы видим, что в конце концов все еще не наступило завершение. Или он получил это от своих учителей. И сказанное помогает тем, что в час освобождения обещает нам и наполнится земля знанием Творца. А еще и хлынут к нему все народы. Существует еще много высказываний. И потому ответственность возложена на весь мир. Так что одному без помощи всех народов невозможно достичь желаемого совершения. Таким образом, каждое исправление, каждая заповедь, совершенная одним человеком, влияет на весь мир. И это подобно человеку, который должен отвесить определенную меру фасоли, где каждая фасолинка, которую он кладет на чашу весов, может стать причиной завершения взвешивания. Так и каждое исправление, совершаемое индивидуумом, пока не наполнится земля знанием, ведет к развитию мира и достижению этого закона. И об этом сказано: совершающий одно нарушение приводит к потере многих благ, так как нарушение, которое делает человек, ведет к уменьшению веса. И это равносильно тому, что он забрал бы с чаши весов фасолинку, которую положил туда его товарищ. Таким образом, он возвращает весь мир назад. Сюда мы видим, что мы ответственны за передачу методики исправления всему миру, всем народам, потому что только так мы сможем прийти к общему исправлению. И из-за того, что это единая интегральная система, поэтому до тех пор, пока весь мир, все души не соединятся и не задействуют весь этот механизм, то каждому, любому человеку будет недоставать части правильной работы и его собственной тоже. И таким образом мы должны себя рассматривать. То есть мы приводим в действие всю машину. Всего Адама решен. И мы должны рассказывать обо всем, мы должны публиковать эти знания, мы должны как можно больше открывать учебных классов, распространять по всему миру, на всех языках, пока как можно больше не присоединятся, это поймут хотя бы немножко, что человечество должно делать для того, чтобы достичь своего исправления. Понятно?
Рахавот.
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 Кен, Рав Якар, они шумят коншметной.
Дорогой Рав, я слышал о двух условиях. Первый, что каждый из нас из Бней Баруха или из, даже из всего Израиля, народа Израиля, должны действовать в распространении методики.
Прежде всего, это прежде всего, да, из-за того, что народ Израиля, это речь идет о той группе, которая вышла из Вавилона и приняла на себя эту задачу. Быть как один человек с единым сердцем и достичь конечного исправления. А уже затем в пути, по дороге, передать это всему миру.
А второе условие, как вы говорите, что каждый из народов мира поймет и поймет эту модель объединения и раскрытия Творца. Что это значит «немного поймет»?
Каждый свою часть, потому что мы все находимся в одной системе. Вся человеческая система называется Вавилоном, и тогда ее часть, которая чувствует устремление к этому, она отрывается от остального Вавилона и движется вперед в направлении Творца. Вторая часть, более тяжелая и непонимающего этого направления, пока остается на месте. Затем приходит время, когда все достигают состояния, что и те, кто называется прямо к Творцу Израиль, и те, кто следует за ними и называется Вавилон, видят, что выбора нет. Мы все должны обратиться и идти в сторону конечного исправления. Ну, так мы и движемся. Да. Да, все? Хорошо. Если так, то у нас четвертое латиноговорящее.
Здравствуйте, любимый Рав. Как Каббала объясняет, слово «согрешили», и в чем мы согрешили? Как Каббала объясняет это понятие, что согрешили, и в чем мы согрешили?
Мы согрешили уже тем, что рождены в желании получать ради себя. Мы согрешили тем, что мы не можем взять в расчет ничего, что находится вне нас. И мы не чувствуем вне собственного тела ничего. Это касается каждого. Но это те грехи, которые как бы не на наш счет, они на счету Творца. Он нас так создал. Как сказано, создал я злое начало. Это Он создал. Но на самом деле прегрешение находится выше знания, когда мы достигаем возможности достичь отдачи объединение между собой, а мы этого не делаем. Вот это и есть настоящее прегрешение. И их надо очень остерегаться, потому что то, что мы приближаемся сейчас друг к другу и можем быть соединены, и если мы не реализуем такой возможности, это и называется грехом. Это все. Так будем учиться, как действовать, что делать. И с радостью, с легкостью и постепенно, шаг за шагом, все сделаем. Сделаем.
Казахстан.
Казахстан.
Сколько вкладывает или не додает в общую систему. Это связано с тем, человек занимается каббалой хорошо, ну, усердно, либо не занимается каббалой.
Все это мы еще будем проходить. Давайте-ка пока закончим статью, остался небольшой отрывок, а затем зададим вопросы и дадим слово группе инфо и так далее. Пожалуйста, Ниф.
Подзаголовок «Почему методика Каббалы дана народу Израиля?» И этим полностью разъясняется вопрос, почему методика Каббалы дана народу Израиля. Почему не участвовали в этом все остальные народы мира? На самом деле, достижение цели творения возложено на все человечество. Никто от этого не избавлен, но из низменности природы творений было невозможно, чтобы они смогли понять, принудить себя и согласиться подняться над ней. Они не проявляли никакого желания выйти из рамок эгоистической любви к самим себе и достичь подобия свойств, что представляет собой слияние с Творцом. Как сказано мудрецами, как он милосерден, так и ты милосерден. Но достичь успеха народу Израиля помогли постижения прошлых поколений, которые на протяжении 400 лет развивались, готовились и склонили себя на сторону заслуг, на чашу заслуг, так что каждый из народа принял на себя любовь к ближнему. А были они маленьким народом среди 70 больших народов. Когда одному из народа Израиля противостояли 100 и более чужаков. И когда приняли на себя любовь к ближнему, методика Каббалы была дарована, была дана именно народу Израиля и для ее совершенствования. Однако народ Израиля выполняет здесь роль проводников. В той мере, в которой с помощью этой методики соединяется сам народ Израиля, он передает всю силу остальным народам. А когда и другие народы склонят себя на сторону заслуг, на чашу заслуг, проявится вытягивающая вверх сила, единственное назначение которой состоит в том, чтобы привести народ Израиля к достижению конечной цели слиянию с Творцом, и чтобы затем он обучил этому все народы мира, как сказано, и хлынут к нему все народы.
Вопросы. То есть нам отсюда понятно, что в конечном итоге все должны прийти к слиянию друг с другом и к слиянию с Творцом. Это первое. Второе. Понятно, что вышла только одна маленькая группа из всего человечества, которая была самая продвинутая в духовном ощущении. Поэтому и называется она прямо к Творцу — Исраэль. И это не было ни народом, и ничем другим. А вот просто собрались люди, последовали за Авраамом. из Вавилона. И эта группа, она начала исправление, она выполнила какую-то работу, а сейчас она обязана реализовать это исправление тем, что увлечет за собой все народы мира. Вот и все. Из этой маленькой группы вышли все религии, все верования, как мы это изучаем в книгах Бааля Сулама. Он говорит о том, что Авраам дал подарки, которые ушли на восток, то, что легло в основу духовной работы для появления иудаизма, христианства, ислама. Это все нам понятно. Непонятно только одно. Как нам все это реализовать, чтобы привести себя и все народы мира к состоянию слияния друг с другом и слиянию с Творцом. Вот это то, что мы должны сделать. Кавказ.
Доброе утро. Вы задали вопрос, который я тоже хотел задать. Как вот раз методика Каббалы была дарована Израилю, у нас стало много уроков в течение дня, а как вот работа на наших уроках, на текущих, связана с распространением? Может быть, нам следовало бы что-то поменять или дополнить, чтобы это было более эффективно?
Это аналад бней барух. והוא יטפל בזה. עוד שאלות? בקשר למה שעכשיו קראנו. זה ברור, כן? על גמר התיקון. מה? מי זה שואל? טוב. איתה שלוש. איתה פרי.
Италия, третья.
Buongiorno, Rav. Buongiorno. Una domanda.
Доброе утро, Рав.
Che cos'è questo forte desiderio improvviso di destinare tutto me stesso alla connessione di tutto il mondo?
Как? Что это за желание достичь и посвятить себя объединению во всем мире?
Творец в тебе это все пробуждает. Творец пробуждает, и ты должен продолжать развивать это. Это называется точка от Творца, пробуждение, которое происходит свыше. Остерегайся это не упустить, а продолжать. Твери.
Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Хотел спросить по поводу подобия свойств и слияния. Это выражается в отмене себя. Если можно задать еще вопрос, с вашего позволения, Рав.
Да, конечно, прежде всего это отмена. Самоотмена прежде всего. А потом еще есть добавка, но все находится на фоне самоотмены. Почему? Потому что мы эгоисты. Мы созданы из материи получения ради получения. И поэтому чем больше мы ее отменим, тем больше будем подниматься. А кроме этого, над отменой нужно приобрести еще желание отдавать. Кроме сокращения нашего желания получать, нужно еще стараться быть в желании отдавать.
С вашего позволения, еще вопрос по поводу веры в высшие знания. Хочу спросить, можно ли взять в пример, что в работе высшие знания
то, что написано в статьях Шамати.
Да, все статьи Шамати приводят к тебе к вере выше знания. Латинская седьмая.
Buenas noches, querido Rav, queridos amigos. La pregunta es cuando la
humanidad. Добрый вечер, дорогой Рав, товарищи. Вопрос. Когда человечество достигнет этого состояния слияния с Творцом, у него будет то же свойство, которое у этой маленькой группы. И Шаркель, что происходит тогда с этой группой?
Нас сегодня несколько тысяч. Вокруг нас, может быть, находится несколько миллионов. Так будет несколько миллиардов? Какая тебе разница? Ничего не поменяется. Чем больше мы будем продвигаться дальше вперед, тем больше будем чувствовать себя все более сплоченными. И не будет никаких проблем. Это как в семье. Есть семья, в которой всего несколько человек, и все ссорятся, все не могут поладить друг с другом, и тогда просто балаган в маленькой семье. А бывает семья большая, где все объединены, все любят друг друга, хорошо друг к другу относятся, и тогда не чувствуется, что это семья большая. Понимаешь? То же самое. Поэтому не проблема в количестве, проблема в качестве. Качестве связи. Тель-Авив 2.
Шалом, Рав.
Здравствуйте, Рав. Как я знаю, где я могу дополнить товарищей? Я выполняю эти роли, эти функции сам или Творец мне раскрывает?
Спроси их, самих товарищей. Спроси их. И старайся все время выяснять, задавая им вопросы. Как можно включиться, как можно их восполнить? Ну, все, вопросов больше не вижу. Как раз в такой статье, которая говорит и о конечном исправлении, и о сплочении всех, и объединении всех народов мира вместе. Солт-Лейк-Сити. Солт-Лейк-Сити.
Татарав, how can I help the friends keep their
как я могу помочь товарищам?
When it seems
удерживать состояние веры выше знания и чтобы их усилия в распространении
the results that bring contentment.
Они не приносят результатов, которые доставляют наслаждение Творцу.
Не важно, насколько ты можешь вербально это выразить, важно, насколько ты можешь захотеть это всем сердцем. Вот так. И поэтому все время старайся смягчать свое сердце. Так вот, стараться, чтобы в сердце было ощущение. И этим ты поможешь им, ты поможешь и себе, и все сложится, и даже без слов. И не мешая им, не касаясь их вопросами, ответами, только работай в сердце. Все настроится. Ну, давайте Питахтыку девятая еще.
Пяти-тейша. Рав,
могли бы навести порядок, какой вид Торы и поручительства требуется относительно десятки, относительно Израиля и всего мира?
Это тоже поручительство. Мы находимся в той же системе. Адам и Ришон, и все ответственны друг за друга. Система интегральная. Нет ни единой части системы, где меня не находится. И здоровье системы находится от меня. Зависит от меня, на 100% от меня.
Разве я не должен давать поручительство десятке и распространять всему миру? Разве это не так?
Да, конечно. Прежде всего, в десятке ты должен сорганизоваться, потому что без десятки нет тебя. Без десятки нет тебя. ты не берешься в расчет. Невозможно поставить галку на тебя, на то, что ты существуешь, если за тобой не стоит десятка. И ты вместе с ними. Ты их представитель. То, что ты представляешь десятку, тогда можно поставить ви, тогда ты существуешь. Вот так. Это первое. После того, как можно отметить, что ты есть, уже можно и говорить, насколько ты полезен другим, насколько ты пробуждаешь весь механизм, насколько ты подталкиваешь и тянешь всех к исправлению. Петахтыква 19.
Там было некое предложение, где один грешащий возвращает весь мир назад. Один согрешивший, весь мир назад. Что значит?
Ну да, все связаны друг с другом. Как же может быть иначе?
Какой же шанс у нас есть продвинуть мир, если только один может возвращать мир назад?
Придется на пути к Творцу задействовать всех, да. Если ты будешь просить за всех, молись за всех, позаботься обо всех, и все твои заботы подними к Творцу и дай ему поработать. Это и называется работа Творца, а вот это Шем. Но ты ее должен запустить.
Да, но какой шанс есть это? Это вообще звучит нелогично.
Нет никаких проблем. Если ты захочешь, ты все приведешь в действие. Он будет бегать для тебя. Ты помнишь, как пишет Баля Сулам? Сказано, что там, в высшей комнате, бегает, ну, не помню сейчас. Не могу припомнить сегодня. Но есть такое высказывание. Что-то там, там бежит. Я найду. Ладно, неважно. Короче говоря, всем успокоиться. Пройдите еще раз то, что мы сегодня учили, с хорошим, добрым подходом. В этом заключается наработка. Понятно, что мы все называемся Исраэль из-за того, что у нас есть устремление достичь Творца. И мы должны постараться достичь его. И попросить исправления за весь мир. И мы внутри него. Так же, как мы говорим в молитве о праведниках, о грешниках, тра-та-та-та-та, и о нас. Вот так. Это правильный подход. Отдел инфа.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня есть у нас особый отчет распространения из Африки. Пожалуйста, Шимон. Есть очень широкая деятельность наших товарищей в Африке. И сегодня в 10 часов у вас есть встреча с Азией, Африкой, Турцией и Грецией. Это будет транслироваться и будет переводиться. А сейчас, пожалуйста, Фифи. Здравствуйте, Рав, мировой Кли. Я рад представить распространение в Африке. Мы используем материалы, которые получаем из Петахтиквы, из англоязычного отдела. Мы пересылаем тексты, видео по всем платформам. И пишем посты и передаем материалы Рава по всей Африке. Используем ситуацию карантина для всех товарищей, которые оставили группы, чтобы подсоединиться снова. Мы создаем также окружение, молодежную группу и распространяем науку Каббала. И вдобавок к этому и наши женщины, они тоже распространяют. 99%, и рассказывают об искусстве объединения, и у них это очень хорошо получается, у нас есть очень хорошие отклики, и люди очень тепло отзываются об этом. Есть у нас очень активные страницы, где собираются тысячи человек, и откликов от масс, и многие из нас занимаются продолжительным последовательным распространением. Вместе достигнем успеха. Лехаим.
Лехаим.
Спасибо.
Фифи, спасибо за это. И мы сейчас перейдем к нашему расписанию на сегодня, а потом будет разъяснение по Galaxy, которое расскажет Итай. Сейчас мы хотим показать расписание на сегодняшний день. Итак, сегодня в 10 утра, как Шимон уже упомянул, будет у Рава встреча, периодическая встреча с группами Африки, Турции и Греции. Будет транслироваться на Святова. В 10.30 встреча с журналистами. В 1:30 дневной урок, который будет проводить Рой Мирон и Алон из Испании. В 4 вебинар на русском языке. И в 6.30 подготовка к собранию товарищей, когда в 6.45 начнется, собственно, мировое собрание товарищей. И в 7.45 виртуальная трапеза, которую, где приглашают к себе североамериканское КЛИ. А сейчас Galaxy. Итай Рафаэль, пожалуйста.
Большое спасибо, Яир. Отчет сейчас действительно очень важный. Речь идет о логине. Мы уже давно говорим об этом, и сейчас хотим войти в новую систему. Мы надеемся, что это произойдет уже завтра-послезавтра. Здесь вы можете видеть, так будет выглядеть страничка входа. Есть логин, это обычная страница, есть логин и есть... Если у вас есть какие-то проблемы с логином, то сможете заходить так же, как сейчас. Продолжим дальше. Итак, первое, мы нажимаем на кнопку «Логин». Когда мы нажали на эту кнопку, мы приходим на страницу «Логин», и там есть две записи Google и Facebook. Так мы рекомендуем записываться. После того, как я нажимаю Google, раскрывается страница, которую я выбрал, там, значит, мое имя. Я вошел в Galaxy таким образом, что я уже записан. Как я вижу, что я записан? Слева нет моего имени, там написано только 5.4. Это показывает мне, что я записан в систему. Теперь возьмем вторую часть. По какой-то причине, неважно по какой, я не удалось зайти в логин. Я нажимаю на правую кнопку «Continue», захожу в систему. Я получу такую вот страничку. Я вхожу, как обычно, в систему. Разница в том, что справа у меня будет кнопка «Логин», а слева там... должно находиться мое имя. Там, где находится мое имя, это значит... Где кнопка «Логин», там я тоже могу соединиться с системой, если я нажимаю на нее. И тогда снова я попадаю на страницу регистрации. Там, в этом случае, я нажимаю на Google. Google, вхожу в систему. И когда я попадаю в систему, там можно увидеть, что наверху слева нет моего имени. И вы можете увидеть, что наверху написано мое имя, как я его изменяю. Справа есть настройки, я нажимаю на настройки и нажимаю на свое имя, Итай, нажимаю на My Account, и там я меняю свое имя. И на этом я заканчиваю процесс. Это мы начнем переходить. Завтра, послезавтра все будут заходить через логин. У кого есть проблема, сможет зайти обычным образом. Мы делаем это только для того, чтобы обеспечить защиту системе. Это очень-очень важно для всех нас. Поэтому большое спасибо. Мы сегодня разошлем все рекомендации и подсказки для всех, чтобы все были бы готовы к этому изменению. Это очень важно для всех нас. И поэтому мы просим как можно раньше позаботиться об этом, чтобы все товарищи увидели и поняли, что это изменение должно произойти. Итак, успеха для всех. Песня. Sari sadne mere sikha pyar ka matlab hai ekta ekhi ekhi main dikha ke ye khuda Sari sadne mere sikha pyar ka matlab hai ekta ekhi ekhi main dikha ke ye khuda Together we grow light awakens our soul the sparkle of flashes ego is turning to ashes In lessons with friends, we discover his hand. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We are following one goal, we are ready to go. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा सबने मेरे सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये Soul. The sparkle of flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high. Together we can fly above the sky. Sari sabne mere sikha, pyar ka matlab hai ekta. Ek hi main dikha ke ye khuda. Sari sabne mere sikha, pyar ka matlab hai ekta. Ek hi main dikha ke ye khuda प्यार का मतलब है एक ही मैं दिखा के ये खुदा सबने मेरे सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा